трудная тема, она помогает нам избавиться от многого множества вредных предрассудков. Вот я вам напомню недавнее прошлое, а именно июнь. Напомню вам недавнее прошлое, а именно июнь 90-го года. Значит, только что совершилась интронизация патриарха нынешнего, ныне здравствующего Алексея II, а на следующий день, значит, сорочины, наспоручницу грешных, покойного патриарха Кирилла. И по этому поводу, значит, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Крестьянкин в Обскове, в Обсково-Печерском монастыре, выступает и говорит, что вот это свидетельство о том, что как бы закрутилось время, то есть это вот перед концом света. Друзья мои, это сугубый сторон. Разные бывают эпохи в истории церкви, но вот та, которую мы изучаем сейчас, вот это время, когда события цепались, как из худого мешка. Мы с вами изучаем историю церкви одного года с августа 21-го, то есть первое послание патриарха Тихона при надвигающемся голоде, по август 22-го расстрел митрополита Глазунина и еще троих. И вот на один год нам понадобилось 4 лекции. Даже только себе представить. И это значит, что церковная история развивалась не годами, не месяцами даже, а днями, сутками, часами. Итак, сегодня у нас с вами лекция 16-я. А связь та, что никакого убыстрения срока, а просто интенсивность событий исторических меняется. Разные бывают времена, но по сравнению с тем, что вот мы изучаем сейчас, наши-то времена патриархальные. Не только не исключение, а в сущности времена-то такие, что это самое действительно невидимая теплая шуба. И всякое это самое невидимое, и всякое благополучие. Да, терпите. Так, Моль, итак, значит, общая тема сегодняшняя наша – это смута в церкви 21-22 годов. И в скобочках бывшее дело – о церковных ценностях. Но уже давным-давно они вышли на второй план, а идут вещи совсем другие. И вот какие. Первое. Снятие запрета с мятежных священников Введенского, Белкова, Красницкого и других. Они же с точки зрения, значит, властей, революционные священники. Это их официальное название. Тире. Это акт епископа Алексия Симанского. Это будущий патриарх Алексей I. Второе. Послание трех. Евдокима Мещерского, архиепископа Нижегородского, Серафима Мещерякова, архиепископа Костромского, и Сергия Страгородского, митрополита Владимирского и Шуйского, о признании ВЦУ. Третье. Окружное послание митрополита Агафангела от 5-18 июня 22 года и послание предостережения братства мирян, ревнителей православия, без места и без года. Вот это сегодняшняя тема, и это только вот такой вот, даже не тезис, а в сущности заголовки, которые мало о чем говорят. Значит, мы помним, что в 29-м году на Введенского, Красницкого, Белкова и иных церковных бесчинников митрополитом Веньямином Петроградским налагается запрет в священнослужении. И вот они забегали, и в тот же день, ну то есть 28-го, он наложил запрет, на следующий день был арестован, тот же день наложения запрета 28 числа Алексия Симанского, камергерского сынка, все это знают, вызывают на Гороховую улицу, то есть в Петроградское ГПУ. Он этого не скрывал, что он был вызван. Дальше начинаются уже гадания, то ли легенда, то ли действительно что-то было в этом роде, но полной уверенности у нас нет. А именно, ГПУ Петроградское предъявляет ему ультиматум, что он должен снять запрет вот с этих осужденных революционных священников, иначе митрополит Владимир, ой, простите, митрополит Веньямин будет расстрелян. Да, извините, это было не в 28 июля и мая, а 29-го, поскольку он уже с утра арестован. А в середине дня Алексия вызывают, поскольку митрополит Веньямин назначил его первым временно исполняющим обязанности, хотя в Петрограде было еще три викария, а именно Венедикт Плотников, епископ Кронштадтский, Григорий Лебедев, епископ Шлиссельбургский, и Николай Ярушевич, епископ Петербургский. А забегая вперед, скажем, что вот эта его ошибка церковного характера, как называл ее митрополит Сергий, чрезвычайно оттолкнула от него верующих Петрограда, и как раз Сергию потом уже правые, готовые к расколу, предъявляли ультиматум, что Алексея Симанского немедленно надо выбросить из вашего синода. Только тогда может речь идти о нашем признании. Затем, дальше, Алексей Симанский изо всех сил старается искупить свою вину, то есть идет уже на прямой конфликт с властями, и его отправляют ссылку в Казахстан на 3 года. Ну, тогда это был стандартный срок. То есть, чтобы как-то сгладить впечатление. И, наконец, несомненно, но невзирая на ссылку трехлетнюю, негодование он таки вызвал все равно. Одно несомненно, что все остальные викарии, то есть Венедикт Плотников, Григорий Лебедев и Николай Ярушевич, были против снятия запрета, что ему и высказали. То есть он это взял исключительно на свою пасторскую совесть. И даже отец его, бывший камергер Тиманский, ему советовал: ты бы хоть, Алексей, подписи собрал у членов епархиального совета. Он не стал собирать подписи. Видимо, все-таки и на случай, чтобы взять всю вину на себя. Во всяком случае, вот именно, замечательно, 7 лет, 1 ответ. Надо сказать, что Алексей тогда просил неделю на размышление. За эту неделю шли всевозможные совещания. Архиерейское было все против, но перенесено было дело в епархиальный совет, там мнения разделились. Но во всяком случае, поскольку он не стал собирать подписи членов епархиального совета, то есть поименное голосование, то так и остался ответственным вот за этот акт. Надо сказать, что так или иначе, прямых свидетельств у меня нет, что вот такой ультиматум был предъявлен. Но важно то, что большевики не были верны своему слову, даже если его давали, и митрополита Вениамина Казанского расстреляли все равно. Но нам сейчас важнее то, что действительно имеет безусловную историческую неопровержимость, а именно обращение Алексея Симанского, то есть тогда епископа Ямбурского, викарного архиерея Петроградской епархии, обращение к Петроградской православной пастве. Итак, начинает он с того, что Петроградская православная паства находится в чрезвычайном волнении, которое в иных местах переходит в открытые выступления. Как мне официально сообщено государственной власти. И что такие обстоятельства, пишет он дальше, могут принести губительные последствия для церкви, новые беды и испытания лягут не только на прямых виновников нарушения общественного порядка, но, может быть, и на многих невинных чужих преступлений. И дальше. Одним из поводов к волнениям и смущениям послужило известное послание митрополита Вениамина от 15 мая. 15 мая – это старого стиля, то есть нового 28-го, где он объявляет отпавшими от церковного общения протоиерея Александра Введенского и всех присоединившихся к нему. Основанием к этому посланию, дальше начинается ложь, была недостаточная наличность доказательств у владыки в том, что протоиерей Александр Введенский участвует в высшем церковном управлении, имея на то благословение патриарха Тихона. Друзья мои, прежде всего, мы помним, что эти три бесчинника немедленно предъявили ему настоящую бумагу, оригинал. Вот тут-то их и спросил Вениамин, где подпись святейшего патриарха. А подпись святейшего патриарха была только забрать канцелярию для передачи ее митрополиту Агафангелу. Ни словом не сказано ни про какой ВЦУ. ВЦУ самочинная? Стало быть, ложь первая, потому что все это знали. Дальше. Рассмотрев данные, представленные мне протоиереем Введенским, и приняв во внимание новые доказательства, что такое благословение имелось налицо, пошла писать губерния, я нашел возможность, как непосредственный и законный преемник владыки митрополита Вениамина по управлению епархией подвергнуть это дело новому рассмотрению. Дальше самое важное. Протоиерей Введенский представил мне прошение, в коем он свидетельствует, что он желает быть верным сыном православной церкви, пребывать в каноническом общении со своим епископом, и что сам он никогда не прерывал этого общения и просит разрешить то тягостное недоразумение, которое произошло в настоящее время в связи с его действиями. Это обоснование вместо покаяния. Ведь он был запрещен вплоть до покаяния. Покаянным актом должно было быть не только согласие, но и сам акт выхода из самочинного ВЦУ и немедленного, так сказать, поступления вновь в обыкновенный клир Петроградской епархии в свою церковь Захарии Елизаветы. А они к митрополиту обратились с требованием подчиниться им. Так спасибо и до свидания. И, наконец, значит, опять речь идет об исчерпывающих доказательствах того, что они имели благословение Святейшего Патриарха. Никаких доказательств сверх того, что они представляли митрополиту, у них, естественно, не было, потому что их вообще не было в природе. Дальше. Ввиду исключительных условий, в какие поставлена промыслом Божиим церковь, в которой поставлена промыслом Божиим церковь Петроградская, не решая свергнуть в дальнейшем, в какие поставлена промыслом Божиим церковь Петроградская, и не решаясь подвергнуть в дальнейшем мире церковном какого-либо колебания, я, призвав Господа и Его небесную помощь, имея согласие высшего церковного управления, то есть самочинного ВЦУ, по преемству всю полноту власти, замещаемого мною владыки митрополита, принимая во внимание все обстоятельства дела, опять снова здорово, признаю потерявшим силу постановление митрополита Вениамина о незаконных действиях протоиерея Введенского и всех прочих упомянутых в послании владыки митрополита лиц. И общение их с церковью признаю восстановленным. Настоящее обращение благословляется прочитать во всех церквах епископ Алексей. Значит, даже недельного срока он не выдержал. Значит, вот мы и видим, что впоследствии таких отступлений как раз епископ, потом архиепископ, ну архиепископ меньше, потом митрополит, а наконец патриарх Алексей I будет делать много. Это только начало. Поэтому, независимо от того, чем ему угрожали, но это оказался его стиль. Кстати сказать, он настолько это послание писал наспех, что что оно оказалось даже не совсем грамотным. Я вам еще раз зачитаю просто вот такое место, сомнительное. Не решаясь подвергнуть в дальнейшем мире церковном какого-либо колебания. Друзья мои, даже подлежащее со сказуемым не согласовано. Надо бы, конечно, надо было написать, не желая допустить какого-либо колебания или подвергнуть ту опасность. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Как раз на само слово «колебания». Слово-то это евангельское. Как раз в послании евреям, глава 12, стихи 26-27. «Поколеблю не только землю, но и небо». И комментарий апостола Павла. «Означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимо». Надо сказать, что поколебать свою церковь может только глава ее, Господь и Бог наш Иисус Христос. И вот, видимо, все-таки, когда у человека недостает безусловного упования, вот он начинает как бы внутренне топтаться, то есть он чувствует какую-то свою внутреннюю слабину. И, кстати говоря, как раз в послании это немедленно отразилось. Как раз к 4 июня, это как раз был день Святой Троицы, к 4 июня нового стиля, значит, в тот же день буквально, эти все бесчинники были восстановлены в церковном общении, и на Троицу, то есть 4 же июня, в Веденской уже и служил. После этого он потащился выступать в громадном концертном зале, и там, значит, опять чего-то, потрясая руками, разглагольствовал. Следствие оказались такие. Но главное все-таки, главное нам сейчас другое. Кто такой Введенский, мы еще будем говорить не раз и не два. Главное нам другое. Главное нам то, именно как внутренне развивались и выявлялись церковные события. Прежде всего, запрет вот этих бесчинников толкуется властями как нелояльность к ним. И то, о чем пишет епископ Алексий, что это может отразиться на людях совсем невинных, во всяких гражданских, значит, этих самых выступлениях и так далее. Так вот, нелояльность к ним, то есть они требуют сразу же, чтобы церковь вся делала под козырек. Кстати сказать, впоследствии уже патриарху Алексею Первому достанется отлучать от церкви, значит, бывшего профессора Духовной Академии Иосифова, бывшего священника Дулумана, еще некоторых, как похуливших имя Господне. Это бывшие церковные деятели, которые заделались антирелигиозными агитаторами. Но здесь, конечно, антирелигиозной агитации не было. Это были просто бесчинники. Но, между прочим, крещение, которое применил митрополит Вениамин Петроградский, было абсолютно законным, мы это видели. И дальше идет уже вранье на вранье. То есть никакого ВЦУ по благословению патриарха Тихона не было. Епископ Алексий Хиротонии 13-го года, и уже что-что бумаги он читать умел. Пришлось покривить душой. Пришлось что-то такое попробовать с грехом пополам. А дело Божье с грехом пополам не делается. И, наконец, значит, общение вот этих бесчинников с церковью признано восстановленным, и, значит, естественно, они тут же этим делом воспользовались. А 4 июня, 10 июня, 9-10, был открыт процесс 87 в зале Петроградской филармонии. Процесс 87, вот на нем-то как раз и предстали два епископа, то есть Виньямин и Венедикт Плотников, только что арестованный, несколько протоиереев, в том числе настоятель Исаакиевского собора Богоявленской, настоятель Измайловского собора Чельцов, и затем несколько мирян, особенно помощников митрополита Виньямина по переговору с властями. Одного сразу же удалось отдать на поруки тому же Введенскому. Это, помните, мы его видели в прошлом году. Это протопресвитер придворного духовенства отец Дернов, когда-то, значит, по должности член Святейшего Синода, еще в синодальный период. Он уже в это время был человек очень старый, и вот его согласились как раз отдать на поруки Введенскому. И еще один священник во время следствия умер, заразившись сыплым тифом. Все остальные, значит, были судом определены. Но сам по себе вот этот самый суд, вот это судилище, мы будем рассматривать в следующий раз. А тут на нас такие события обвалятся, что даже и судилище как бы с ним, по крайней мере, все ясно. Значит, 9 числа, в самый день открытия суда, Введенский получил булыжником по голове, пустила булыжник женщина. И тут же, на следующий день, в этой газетенке «Живая церковь» была пущена об этом заметка, где Введенский был назван не больше, не меньше, как первомучеником живой церкви. Именно. Так и пошел первомученик. Но это, между прочим, избавило его от лишнего позора участвовать в судилище над митрополитом Виньямином. Но мы увидим с вами в следующий раз, что и без него деятелей будет больше, чем достаточно. Итак, священники восстановлены в церковном общении, то есть административно-пасторское определение митрополита Виньямина вменено ни во что. Но это только начало. Дальше пойдет еще хуже. Значит, 9-10 числа начинается слушание дела. Но оно будет идти больше месяца. То есть ни шатка, ни валка, мы еще до него доберемся. А в это время, 16 июня, церковь постигает новый обвал. То есть два архиепископа и один авторитетнейший иерарх русской церкви Сергий Страгородский допускают непонятное для окружающих дело. А именно, 16 числа июня месяца они подписывают, а 20 числа в той же газетенке «Живая церковь» публикуется следующее заявление. Мы, Сергий, митрополит Владимирской и Шуйской, Евдоким, архиепископ Нижегородской и Арзамасской, и Серафим, архиепископ Костромской и Галичской, Галич – это Костромской области, рассмотрев платформу высшего церковного управления и каноническую законность управления, заявляем, что целиком разделяем мероприятие высшего церковного управления, считаем его единственной канонической, законной верховной церковной властью, и все распоряжения, исходящие от него, считаем вполне законными и обязательными. Мы призываем последовать нашему примеру всех истинных пастырей и верующих сынов церкви, как веренных нам, так и других епархий. Ничего себе! Притом по складу речи это стиль Сергия. Он был непревзойденный мастер церковного документа. Уж он не перепутает ни глагольного, ни предложного управления, ни вообще согласования. И мы останавливаемся. Вообще, как это могло произойти? Сергий с 11-го года постоянный член Синода. Не мог он не знать, что вообще говоря, что это за ВЦУ. Красницкий, его собственный ученик по академии, он прекрасно знал, что творится, что это просто сколачивается. Вот это самое управленница и еще целая партия, его поддерживающая, из столичных священников, которые мечтали повыситься и надеть архиерейские митры, и запуганных провинциальных попиков, которых действительно, на которых было достаточно цыкнуть. Но не только это. Какой ВЦУ? Когда собор принял постановление о единоличном возглавлении, когда распоряжением патриарха, заместителем патриарха в полном объеме патриарших прав и обязанностей назначен митрополит Агафангел. Вообще, что за чушь? Мнений много разных. Ну, одно из них не поддается сомнению. То есть Сергий был арестован сам и отправлен в тюрьму не в своей области, а в Нижегородской, из которой он и родом. Он же из Арзамаса. Так вот, а значит, епархия была Владимирская и Шуйская отдана вообще на растас. Но это не причина и не основание. Во всяком случае, после подписания вот этой цедули, Сергий был возвращен на епархию Владимирскую и Шуйскую, сидел в ней безвыездно, и, конечно, никакого участия ни в каких делах обновленцев не принимал. Обновленцев возглавляет вот тот самый несчастный, тоже бесчинник, но уже с историей, епископ Антонин Грановский. А значит, нам предстоит все-таки разобрать двух других. Кстати говоря, карловацкая печать, и в частности Ника Рклицкой, их путают. Фамилия Евдокима Мещерской, а Серафима Мещеряков. Иногда Мещеряковым, значит, обозначают как раз Евдокима. Да, вот. Значит, Евдоким Мещерский, приехавший в 17 году из Америки, уже, как говорит, получивший, значит, Нижегородскую епархию, уже, так сказать, высказался, а точнее проклюнулся, выскочил, это называется, выскочил он еще в мае, но уже после ареста патриарха, выскочил он в мае, 19 мая, да, 19 мая 22 года. Открытое письмо, окружное, значит, послание, а всем православным христианам, пастырям и архипастырям. Не подлежит никакому сомнению, пишет он, что наше высшее церковное управление, за короткое время своего обновленного собором существования, высшее церковное управление здесь имеется в виду, не самочинное, вот это вот, не самочинное сборище Кратницкого с товарищей, а настоящее, избранное собором, высшее церковное управление в составе патриарха, священного синода и высшего церковного совета. Так вот, про него, про настоящее законное, он пишет так. Наше высшее церковное управление за короткое время своего обновленного собором существования наделало много крупнейших ошибок, просмотров и недомолвок. Но этот не утруждал себя знанием русского языка. Наделать недомолвок, так сказать, нельзя. Ошибки эти все ярко отмечены прессой, то есть большегосударственной печатью большевистской, и отчасти прогрессивной группой духовенства, бывшего у патриарха Тихона с известным докладом. Об ошибках высшего церковного управления я писал в синод и самому патриарху. В одном из докладов я вынужден был высказаться так. Вы работаете, это патриарху, на разрушение Церкви Божией, привести в нормальное состояние крайне расстроенные дела церковного управления в настоящее время возможно только по местным соборам. Надо сказать, что никаких крайне расстроенных дел не было. Это они потом начнут работать на развал. Мы переживаем глубокий мир в Нижегородской епархии. Думаю, что этот мир возможен и для всей русской церкви. И как я желал бы, чтобы этот мир скорее водворился для блага и спокойствия всех. Всех верующих, от мирянина до пастыря и архипастыря, я очень прошу в настоящее время сосредоточить все свое внимание на крайне остром моменте, переживаемом церковью, и всемерно помочь ей выйти на путь мирного, чисто христианского, абсолютно честного строительства жизни. Прошу верить, что, пиша эти строки, я ничего ни у кого не ищу и не домогаюсь, кроме одного мира и блага церковного и общественного, и от всяких почестей решительно отказываюсь. Ну, тут он соврал, конечно. Он как раз скоро, еще при Тихоне в 24-м году, станет председателем обновленческого синода уже после разгрома группы Кратницкого. То есть там у них будет несколько дворцовых переворотов. Но вот когда он это письмо выпустил и огласил во всех церквах, надо помнить, что ведь еще не был закрыт четвертый удел Божьей Матери, Серафимо-Дивеевский монастырь. И в этом Серафимо-Дивеевском монастыре именно тогда подвязалась Великая Христа Ради Юродивая с 15-го года еще, Мария Ивановна Дивеевская. И вот тут же она его друга милого определила и все, что положено, предсказала. Притом, дело это было выражено в форме почти частушки или припевки. Она небольшая, я ее приведу целиком. Как по улице по нашей Евдоким идет с парашей, то есть с урывником, с ночным горшком. Но так, штаны синие худые, ноги длинные, срамные. В последних двух строках воистину заключается пророчество, потому что Серафим умрет в Хотте, то есть на юге, в звании как раз мирянина, и будет зарабатывать деньги розничной торговлей пряниками и конфетами. Скончается он в 36-м году, мы еще до этого дела доберемся. Но пока что вот так. Кстати сказать, резолюция была подписана викариями Евдокима, в том числе Варнавой Беляевым, епископом Балахнинским. Впрочем, Варнава Беляев вскоре же получил благословение старца Алексея Захимовского сложить епископский сан и проводить жизнь уже в подвиге Юродивого под мирским именем Николая Никанорча Беляева. Дядя Коля его звали в Киеве, так он в Киеве и подвязался, и скончался уже в начале 60-х. Итак, это 19 мая. Значит, не он уже высказался, определил его в числе прочих епископ Петр Зверин, тоже тогда его викарий, с которым он отказался поздороваться, то есть на приветствие архиерейское «Христос посреди нас» тот отвечал: «И нет, и не будет». Тут развернулся и вышел, а Евдоким почернел. Когда это послание было обнародовано, то Петр Зверев аттестовал его так: «Насчет Евдокима я так и думал, так и ожидал. А насчет Сергия так. А митрополит Сергий глуховат. Что хочет, слышит, чего не хочет, не слышит». Сергий был действительно наполовину глухой, поскольку не хочешь, а на что не хочешь просто не обращать внимания, вот она у него осталась навсегда, как оружие обоюдоострое, но после этого он научится с ним работать. И, наконец, Серафим Мещеряков. Мы немножечко им, значит, просто очень сильно забегая вперед, я сейчас зачитаю его покаяние, которое он принес уже в 24-м году. Сам Сергий, мы об этом будем говорить отдельно, принесет покаяние на третьем часе в праздник Успения Божией Матери 23-го года, а обивать пороги Донского монастыря он начнет с первого дня освобождения патриарха Тихона, но ему первых полтора месяца будут отвечать одно и то же: «Святейший не принимает». Пока, наконец, для него специально не разработают чин покаяния, который он и совершит во всей полноте. Но Сергий – это один из первых, а здесь вот Серафима мы прочтем. Значит, по тщательном рассмотрении всех обстоятельств обновленческого движения, это конец 24 года, в течение более 2 лет я с несомненностью убедился, что оно в самой основе своей исполнено лжи и чудовищного обмана. Ввиду этого я ныне всей душой раскаиваю в своем участии в обновленчестве, то есть он был членом Синода, и в доказательство искренности своего покаяния снимаю свою подпись под вышеупомянутым заявлением 16 июня, ту самую подпись, и слагаю с себя титул митрополита всея Белоруссии, полученный мной от обновления. А надо сказать, что они покупали их сразу митрами для белых священников, назначениями и вообще чинами. Это все играли, конечно, на струне чинопочитания. И надо сказать, что вот эти веками, так сказать, пестуемые настроения пауперизма среди белого духовенства, вот здесь, конечно, они сыграли роль. Итак, значит, слагаю из себя титул митрополита всея Белоруссии, а также звание члена самочинного Евдокимовского синода. Уже не Красницкий, а Евдоким стал председателем. Какой, равно как и нечестивое сборище 23-го года, это значит обновленческий уже собор, отрицаю и отметаю. Вторая вина моя перед православной церковью – это мои злобные и необдуманные публичные выступления в Москве с докладом против патриарха, в чем я по долгом тщательном размышлении также каюсь. Святейшая Вестница, прости меня, блудного твоего сына, за мое пребывание на стороне обновленческого раскола и прими в молитвенно-каноническое общение. Архиепископ Серафим в пояс поклонился патриарху. Прости меня, многогрешного, за мои недостойные выступления против твоей святыни. Архиепископ Серафим до земли поклонился патриарху. Простите меня ради пастыри начальника нашего Христа. И вы, архипастыри и пастыри, и своей всепрощающей любовью согрейте и озарите закат моей жизни. Архиепископ Серафим до земли поклонился священнослужителям. Простите меня и вы, братья и сестры, вы, непоколебимые представители исконного русского благочестия, примите от меня земной поклон за то, что своей стойкой преданностью и верностью православной церкви сохранили нам драгоценную жизнь патриарха, да помоги, помолитесь обо мне Господу Богу, да укрепит он всесильный меня противостоять в дальнейшем всем козням дьявольским и оградить от возможных скорбей бед и несчастья. Архиепископ Серафим до земли поклонился народу. «Бог прости!» — ответил народ. Итак, это вам просто, так сказать, образец я зачитала. Серафим Мещеряков после своего покаяния уже, конечно, никогда уклоняться никуда не будет, но он вскоре же после этого и скончается. Но Сергию еще предстоит долгий-долгий путь. Насчет Евдокима мы еще будем иметь с ним дело. И это конец 24-го года. Видите, он пребывал в обновленчестве более 2 лет. Стало быть, 16 июня 22-го года, где-то до конца 22-го. Покаяние проходило в церкви на земляном валу на Красной Пресне. Она еще. Итак, это называется «час от часу не легче». Но этого мало. Еще не успели опубликовать заявление трех, как на церковь свалилась новая беда от 18 июня того же 22 года, то есть 2 дня спустя, когда митрополит Агафангел, назначенный заместителем патриарха, издал распоряжение о временных автокефалиях, то есть и от управления отказался, и бросил церковь на раздрай. Что происходит? Теперь, я думаю, вы представляете себе, вообще говоря, в какой атмосфере людям тогда досталось жить. Да у нас перед, по сравнению с этим, райские курсы. Ну, нет, все-таки Владимир Алексеевич, поверьте, разница. Да. В жизни, голубчик, это я отвратила. Конечно, еще хуже. Уж сейчас любая гласность, только пиши. Итак, что произошло с Агафангелом? Значит, посетил его еще до выпуска послания такой Красотин, ярославский священник, впоследствии активный обновленец, но явно имея, протоиерей, кстати говоря, но явно имея и спецзадание. Дело в том, что сам Тучков, тогдашний игумен, как его звали власти, то есть начальник вот этого отдела по связи с церковью, сам склонял, не то что даже склонялся, а бил на распуск этого ВЦУ, поскольку стало ясно сразу, что заведение и организация крайне несолидная, и государству иметь с таким случайным сборищем самочинников, а главное, организация безличностная, не имеющая все-таки хоть какого-то, но серьезного возглавителя. То есть, попросту говоря, то, что получилось у Красницкого, власти сами вынуждены были признать делом несерьезным, балаган. И вот взамен балагана Тучков явно предпочитает вызвать в Москву Агафангела и уже иметь дело с ним. Но ему представляется в качестве, значит, условия осудить линию патриарха Тихона. Значит, между Красотиным и Агафангелом диалог состоялся такой. Впоследствии он будет опубликован у обновленцев же в 25-м году. А правда ли, что вы назначены местоблюстителем Патриаршего престола? Спросил я митрополита Агафангела, это Красотин. Да, и показал патриарший указ. Каким образом вы станете управлять церковью, когда в Москве учреждено ВЦУ? Агафангел стал уверять, что там собрались неведомые ему лица, которые через месяц отбудут на свои места, и он с честью займет их место. Ваше Высокопреосвященство, вы как будто живете на другой планете. Неужели вы не знаете, как страдает церковь, и откладываете свой отъезд на месяц? Я поеду в Москву через неделю, когда устрою здешние дела. Какие дела? Ведь у вас на этот счет есть викарии, могущие управлять в ваше отсутствие. Вы, отец Красотин, очень горячи. Через месяц я торжественно приеду туда. А если случится что-нибудь недоброе? Ничего не случится. Не следует ли передать управление церковью старейшему епископу, раз вы не можете управлять ею? А мы помним, откуда старейший. То есть должен был под председательством старейшего синод собраться, если нет распоряжения патриарха. Но в данном случае оно есть. На это, отвечает Агафангел, патриарх не уполномочил меня, и я не знаю, кто старейший. Оставьте себе на всякий случай преемника. Вы беспокоитесь за церковь больше меня, а учить вам меня не следует. Вы предатель церкви. И надо сказать, что, несмотря на то, что Красницкого, значит, контора считала главной своей опорой Госполитуправление и Тучкова во главе соответствующего отдела. Но сам-то Тучков совершенно не собирался, значит, под них подстилаться и класть за них свой живот. Другое дело, что какие-то, значит, пожелания были высказаны, Агафангелом отвергнуты, но, как мы видим из этого диалога, он надеется все-таки сговориться, а главным образом приступить все-таки к конкретике, какие именно действия патриарха он должен осудить или, по крайней мере, от них отмежевать. Тем не менее, буквально через день после этого разговора Агафангел обращается ко всем архипастырям и чадам Русской Православной Церкви. Святейшему Патриарху и отцу нашему Тихону угодно было грамотой от 16 мая 22 года обратиться ко мне. И, значит, приводится текст распоряжения Тихона. «Во имя святого послушания и по долгу моей архиерейской присяги я предполагал немедленно вступить в отправление возложенного на меня служения церкви и поспешить в Москву. Но вопреки моей воле, по обстоятельствам, от меня не зависящим, я лишен и до ныне возможности отправиться на место служения. Между тем, мне официально известно, явились в Москве иные люди и встали у Корнила управление Русской Церковью и организовали новую, именуемую ими, живую церковь. Возлюбленные о Господи преосвященные архипастыри, лишенные на время высшего руководства, вот это самое важное, вы управляете теперь своими епархиями самостоятельно. Это и есть указ о временных автокефалии, сообразуясь с Писанием, священными канонами. Впредь до восстановления высшей церковной власти окончательно решайте дела, по которым прежде и спрашивали разрешение Святейшего Синода, то есть до революции. А в сомнительных случаях обращайтесь к нашему смирению. Честные пресвитеры и все о Христе служители алтаря и церкви. Вы близко стоите к народной жизни, вам должно быть дорого ее преуспеяние в духе православной веры. Умножьте свою священную ревность. Когда верующие увидят в вас благодатное горение духа, они никуда не уйдут от своих святых алтарей. Братья и сестры, о Господи, наши посомые, храните единство святой веры в союзе братского мира. Держитесь и не порывайте союза со своими духовными пастырями и архипастырями. Повинуйтесь доброй совестью. Просвещенный Христовым светом государственной власти. Ну, друзья мои, это уже только руками развести. Так, просвещенный Христовым светом государственной власти, несите в духе мира и любви свои гражданские обязанности, памятуя завет Христов. Воздадите Кесарево Кесареве и Божие Богове. Наипаче же увеличьте молитвенный подвиг, ограждая себя им от наветов духа злобы врага нашего спасения. Итак, возлюбленные о Христе чада, храните учения, чины и уставы веры нашей, храните вся преданная вам, держитесь. Церкви Божией, знайте, что уходящие от Святой Церкви оставляют своего Спасителя. Тем же оба братья стойте, говорит апостол, и держитесь предания, им же научистися или словом, или посланием нашим. 5-18 июня 22 года Ярославль, заместитель Святейшего Патриарха, смиренный Агафан. Надо сказать, что это послание и распоряжение ничего хорошего церкви не принесло. Указ, несмотря на ярко выраженную лояльность, указ о безвласти в церкви, то есть о ликвидации церковного центра, был, во-первых, по правилам решений собора 17-18 года, чего, конечно, Агафангел, хотя и восприявший права патриарха, но сделать был неправомочен. Он так и остался в Ярославле, правящим архиереем, но ясно стало, что церковь осталась без возглавления, и никто к его смирению ни в каких сомнительных случаях не пошел. В сущности, он как бы и почувствовал, что этот крест не понес. Оно, между прочим, впоследствии так и останется, хотя его в 26-м году будут подбивать, значит, какие-то взять на себя полномочия фактического предстоятеля Русской Православной Церкви. Но это будет уже в эпоху Сергия, и все это быстро кончится. Важно другое. Значит, это обращение было напечатано в типографии, на отдельных листках, и эти листки уже просто людьми-доброхотами стали распространяться. Ну, естественно, подпись Агафангела была дана, ну, по семье. Но вот тут за истину церковную встали миряне. Из Москвы вышло братское предостережение, которого автор мы не знаем. Но написано оно настолько бесспорно, настолько действительно воистину с горением духа, что поневоле вспомнишь 17 главу послания восточных патриархов 48 года, где было сказано, что хранителями веры и благочестия у нас, православных, являются епископат, а сам верующий народ, который и ответственен весь за веру, содержимую церкви. 48-й, 1800. Да. А братское предостережение чадом Церкви Христовой. Теперь появилось много антихристов. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Первое послание Иоанна Богослова, глава 2, стихи 18-19. Первое. Несмотря на то, что патриарха с угрозами понуждали к полному отречению от патриаршего престола, он этого не сделал. Второе. За фактической невозможностью вследствие своего ареста слова, то есть стоять во главе церковного управления, временно передал свои права старейшему из митрополитов, митрополиту Агафангелу Ярославскому, который таким образом является единственным законным возглавителем высшего церковного управления. Сказанное выше подтверждается письмом святейшего патриарха к протопресвитеру Любимову. Помним, это Николай Любимов, это настоятель Успенского собора и член Синода при Временном правительстве. Письмом на имя соединенного присутствия Синода и Высшего Церковного Совета еще от 21 апреля старого стиля. Верховное управление Московской епархии также принадлежит митрополиту Агафангелу, так как московская кафедра связана с патриаршеством. Что касается епископа Леонида, то есть епископа Вернинского, викария Московской епархии, то ему поручено было патриархом временное заведование делами до приезда в Москву клинского епископа Иннокентия. По не вполне выясненным причинам епископ Иннокентий доселе не прибыл в Москву, не мог выехать в Москву и митрополит Агафангел. Таким образом, кратковременное, по мысли патриарха, пребывание епископа Леонида, управляющим Московской епархией, естественно затянулось. Как ни прискорбно это обстоятельство, но с этим можно было бы, скрипя сердце, мириться, если бы епископ Леонид не выходил в своих действиях за пределы предоставленной ему власти. Но когда он в сообществе с не имеющим никакого канонического отношения к Москве епископом Антонином, действительно пребывавшим на покое безработным архиереем, и самочинными иереями Калиновским, Красницким и другими, дерзнул присвоить себе права высшей церковной власти и стал поставлять, вопреки основным каноническим правилам епископов, то есть одному-то нельзя, а этот самый Антонин не имеет кафедры, то есть он неправомочен, и даже осмелился уволить на покой митрополита Петроградского Виньямина, чего не имел бы права сделать лично сам патриарх, то есть только в согласии с соединенным присутствием Священного Синода и Высшего, но нет, Священного Синода, потому что 12 епископов судят архиерея за какие-то канонические прегрешения.
Без совета, да?
Так, то этим он явно ступил на путь нетерпимого беззакония и отделил себя от церковного тела. Пятое. Поэтому хранитель благочестия, говоря языком послания восточных патриархов, это как раз то послание 1848 года, пункт 17, на который я только что ссылалась. Православный народ должен решительно отвергнуть узурпаторов церковной власти, не вступая с ними в общение и не допуская молитвенного возглашения их имен в храмах. Шестое. Те православные иереи и миряне, которые будут поддерживать церковное общение с самочинной раскольничьей иерархией, тем самым являются вместе с нею извергнутыми из тела церковного, то есть отлучившими себя от Христа. Братство ревнителей православия. И напечатано также в типографски без обозначения места и года. Но по этим самым, по свидетельствам, почти одновременно с изданием указа митрополита Виньямина, то есть, простите, митрополита Агафангела, то есть где-то в 20-х числах июня месяца. То есть приговора над митрополитом Виньямином Казанским еще нет. По всем храмам. Ну вот прямо в руки. Отпечатано-то типографски. Да, конечно. Так вот, только после вот издания этого распоряжения и особенно после того, как листовки уже стали ходить, вот эти вот, братство ревнителей православия, митрополит Агафангел был арестован и на 4 года отправлен в ссылку в Нарымский край. Тот самый Нарымский край, где когда-то до 16 года пребывал товарищ Сталин. Как за что, непонятно? Как за что? За то, что, так сказать, на кого была надежа, тот измены делает. После его, да, после его обращения вот этого окружного послания. Все, я думаю, понятно. Лояльность-то высказал, но совсем не ту, на которую рассчитывали. И потом ссылают, казнят и заключают в тюрьмы, и даже вешают не за нелояльность, а просто за то, что данное лицо при данных обстоятельствах в данном месте и времени оказывается неподходящим. И его убирают. Да, причина всегда найдется. Причина всегда найдется, но когда изменится отношение к церкви, то есть, скажем, в 43-м году, уже после избрания патриарха Сергия, на Луку будут жаловаться патриарху Сергию, да, но никаких репрессалий против Луки не допускать ни малейших. Конечно, то есть ему будет вменяться в вину, что перед операцией он служит молебен, что пребывает на заседаниях ученого совета всегда в полном епископском облачении, что служит в недействующих храмах, то есть еще не открытых, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, не разрушенных и не занятых никем. Этих тоже было много. Но это только как жалоба, только как кляуза. А тут его просто забрали и отправили. Вот это у нас с вами событие, и только до конца июня 22 года. В следующий раз мы с вами открываем новую страницу и обращаемся вновь к Петроградскому судилищу. А сейчас...